Доброе утро. Я хочу привести интересную историю, которая рассказана в трактате Недарим, из которой мы, возможно, можем выучить много основ для нашей жизни, которые помогут вообще во всей жизни и, конечно же, в нашей религиозной жизни, что это самое главное в том, что мы должны делать. В Геморе все говорится очень кратко. Я думаю, что нам стоит немножко открыть, более подробно рассказать, как кажется, что происходили вещи. И тем самым эти вещи будут ближе к нашему сердцу. В трактате Недарим рассказывается про парня, молодого парня, который жил в Вавилоне. Тогда Вавилон — это как сегодняшняя Америка, да? И ему уже надоели все это. Он искал себе девушку среди вавилонских девушек и не нашел ничего подходящего. Тогда он решил, что ему ничего не остается, поехать в Эрец-Исраэль, искать в Израиле девушку. Эрец-Исраэль – святое место, там, конечно же, он найдет точно то, что он ищет. Когда он приехал в Эрец-Исраэль, иврит он не очень знал, и подходит к Шетхане и говорит: «Мне нужна невеста». «Хорошо, какая тебе невеста нужна?» Как он определит? Он знает Шира Ширим, песня песней, да, которой описывается самая красивая, самая любимая девушка. И он говорит: мне нужна девушка точно такая же, которая описывается в Шира Ширим. Хорошо, Шатханит говорит, нет проблем. На завтра встреча. Он приходит на встречу, ждет уже действительно что-то такое особенное. Конечно же, что не увидел никогда и ни с кем не встречался с такими девушками в своем Вавилоне. Что же он видит? Действительно, девушка, с которой он никогда не встречался. С подобными девушками не встречался. Сидит довольно милая девушка, но одноглазая. Спрашивает Шатханит, что такое? Шатханит говорит: ты же сам хотел, как сказано в Шира Ширим. Шира Ширим, как сказано? Либо в тени беахат мяйна их. Я тебя полюбил по одному глазу, одноглазую. Шатханит не знала, что имеется в виду, во времена Хазаль одевали фату, и только один глаз был виден. И это то, что царь Шломо говорит, что во время свадьбы я вижу даже один глаз твой, настолько я тебя люблю. Это показывает, что когда увижу после свадьбы, когда вместе живут, когда увижу тебя полностью, какова будет любовь. Тогда он решил, что надо действительно объяснить точно на своем ломаном иврите. Он начинает объяснять, что же ему нужно. Говорит: во-первых, нужна красивая. Во-вторых, с хорошими качествами. Долго думал, что же еще добавить, но ничего не нашел. Если будет красиво и с хорошими качествами, это вроде бы все то, что и надо. Это то, что Вильнский Гаон говорит, что действительно девушки, кого надо искать, красивую и с хорошими качествами. Ему нашли такую. Снова встреча. Но он уже не полагается особенно на Шатханит, не знает, что от нее ждать. Приходит на встречу, думает: теперь, наверное, не знаю, может быть, с рогом каким-то будет, с длинными ушами. Смотрит, действительно милая девушка, очень красивая. Она даже знает арамейский язык, на котором говорят в Вавилоне. Даже у нее такое произношение, как и... Все вавилонцы, как будто у него горячая картошка во рту. Чудесно. Он говорит: все, женимся. Сделали им свадьбу. все хорошо. После Шева Брахот пошел на работу. Это деньги зарабатывать. Говорит, дорогая, милая моя жена, приготовь мне, пожалуйста, еду. Какую же еду он хотел, чтобы ему приготовили? Тафлахей. Она же понимает арамейский язык. Тафлахей. Это баранина. Вся проблема в том, что действительно арамейский знала неплохо. Но она знала немножко другой диалект. На ее диалекте тафлахей это были горошины. Конечно, жена очень рада. Она, конечно же, опасалась какой-то из Вавилонии, может быть, не знаю, какой-то американец приезжает. И она не совсем знакома, миловидный парень, хороший, все от него хорошо отзываются, талмид ха-ха, мучится хорошо. Но она еще с ним не знакома. Вот она видит, насколько он духовный. Что ему достаточно? Тафлахей. Ему достаточно горошины. Это то, что он хочет покушать. Конечно же, жена хорошая. Она приготовила ему много тафлахей. Она приготовила красивую тарелку. На нее положила в очень красивой форме все эти горошины. Стол накрыла красиво. Самые красивые тарелки купила. Все очень красиво. Муж возвращается с работы. Он уже ждет, да, голоден. Ждет баранину. Поднимается по ступенькам. И действительно, чем и дальше он поднимается, тем больше он чувствует запах жареной баранины. Думает, как его жена умеет хорошо готовить. И вот он подходит к своей двери, открывает дверь. Что же он видит? Красивый стол. Его любимая, милая жена сидит рядом, да, во главе стола. Она оставила ему место, чтобы он все съел, мог все эти горошины съесть. Рядом с ним сидит его миловидная, любимая жена. Говорит, это то, что я тебе приготовила. Тут он понимает, что этот запах был не из его квартиры, а от соседней квартиры. Конечно же, наш молодой хатан очень разочарован. Выходит, у его жены есть большая проблема. Наверное, она вегетарианка. Ну, конечно же, он утешает себя, что есть различные проблемы в женщинах. Это, возможно, самая маленькая проблема. Можно купить какие-то книги по правильной и здоровой пище, чтобы она делала какие-то вкусные вещи. Действительно, горошины, они не очень насыщают. Но можно попросить у нее что-то купить большое, что его сможет насытить. Поэтому, поскольку действительно он был человек хороший, с хорошими качествами, он не хотел сердиться на свою жену и не хотел ее переделывать. Он знал, человека переделать нельзя. Как можно переделать человека? Кстати, рассказывают рассказ про Ребборух Бер, большой талмид хахам. Ему пожаловались, он был рош ешива, ему пожаловались ученики ешивы, что жена его слишком лезет в их жизнь. Да, она говорит им, что делать, что не делать. Вообще не ее дело, на Ребицин. Она не должна вмешиваться в их жизнь. Что же делать? Он поехал к своему раввину, Реб Хаим Мибриск, может быть, слышали, один из самых больших раввинов за последние столетия. Рассказал ему весь рассказ, всю историю. Говорит Реб Хаим, так что они хотят, чтобы ты развелся? Приехал обратно, говорят студенты, ну, что тебе Реб Хаим сказал? Говорит, учитель сказал, вы что, хотите, чтобы я развелся? Рабхаим имел, что он хотел сказать? Может быть, действительно, его жена слишком лезет в жизнь учеников. Но такая она. Невозможно изменить человека. Может быть, действительно, если очень хорошо постараться, себя можно как-то изменить. Другого да, сразу отчаяться. Какой-то человек сказал, я уже 20 лет работаю над характером моей жены и не преуспел. Прежде всего, невозможно другого человека исправить. Поэтому наш молодой жених решает, нечего делать, будем вегетарианцами. Ну, конечно же, он не обещал никому, своей жене ничего не обещал. Он пойдет и, может быть, иногда купит себе какой-то шашлык, что-то вкусное в стороне. Но она не должна ничего об этом знать. На следующий день он заказывает у нее что-то большое. Какое у нас есть самое большое растение? Плод самый большой. Какой?
Арбуз.
Арбуз? Я думаю, что нет. Есть что-то больше.
Тыква.
Он заказывает тыкву. Думает, ну, пока еще не успел купить книгу о здоровой пище. Так что что-то такое вегетарианское, вкусное, может быть, он не получит, но зато хоть сможет насытиться. Он после этого гороха на следующий день идет на работу весь голодный, приходит домой и ждет увидеть тыкву. Вся проблема, что действительно его жена знала арамейский язык, но она знала немного другой диалект. На языке ее мужа тыква – это буциной. А на ее языке буциной – это свечи. Жена была совсем в восторге. Она просто она не могла заснуть. Думала, какой просто святой человек у нее муж. Вообще ничего не надо есть. Свечи – это то, что ему надо. Она сразу же побежала в магазин, купила самые-самые красивые подсвечники, самые длинные свечи, накрыла стол, поставила эти свечи. Приходит муж домой. Голодный, он уже один день, я не знаю, насколько вообще можно сказать, что он ел. Приходит домой, собирается хорошо покушать, хоть насытиться. Открывает дверь. Что же он видит? Вообще ничего нету. Стоят свечи. А это что такое? Вот, пожалуйста, даже просил. Ну, что можно поделать, он думает. Конечно, человека не изменишь, но надо немножко как-то научить молодую жену, что надо, что есть голова, для чего-то Всевышний сделал голову на плечах. Так что же он говорит? Он так мило. Хорошо, он же с хорошими, у него хорошие черты характера. Говорит, любимая, дорогая, все эпитеты, что можно только придумать. Он мне описывает, какая она вообще хорошая хозяйка и так далее. Знаешь что? Возьми эти свечи и разбей их о ворота. Жена в восторге. Почему она в восторге? Потому что она знает арамейский язык. Бава. На арамейском это ворота. Однако она знает немножко другой диалект. На ее диалекте Бава это Бава бен Бута. Это крупнейший мудрец их города. Почему же она вообще в восторге? Потому что она поняла. Видимо, Бава бен Бута он ученик ее мужа. Ее муж решил проучить Бава бен Бута, и поэтому он попросил у нее это сделать. Берет жена эти две масляные свечи. Идет в дом Бава бен Бута. Она его не находит дома. Где же он? В Бет-Мидраше преподает Тору. А на его уроке сколько людей сидит? Почти весь город. Баба бен Бута, такой большой мудрец, приходит туда, заполнен зал, заполнен бейт мидраш, все сидят, слышат, как муха летит. Все тихо-тихо сидят и слушают слова Бабы бен Бута. Подходит любимая, хорошая, сладкая жена, берет эти масляные свечи и выполняет волю мужа, разбивает их об голову Бабы бен Бута. Представляете, он весь обтекает маслом, поворачивается к ней. И что бы мы сказали? Ну, первым, может быть, мы потом как-то это самое немножко подумали. Но первый инстинкт, что мы бы вспомнили, может быть, какое-то животное с длинными ушами и коротким хвостом.
Родителей.
И родственников. Говорит Баба бен Бута, дочь моя, что тебе? Но она не понимает вообще, что это за такая-то самая наглость. Он не понимает вообще, да? Ему надо его наказать. И он не понимает вообще, за что. Дочь, что тебе? Она рассказала все, как и есть. Баба бен Бута улыбнулся и говорит, такая ты праведная жена. Выполняешь все с большим желанием, все, что муж твой хочет. Я тебя благословляю, чтобы у тебя, эти две свечи были, да, родилось два сына, как Баба бен Бута. Но она, конечно, немножко огорчилась. Потому что что это такое? Почему не как ее муж? Подумайте, может быть, в следующий раз она придет с четырьмя свечами, чтобы браха была побольше, две свечи. Это то, что рассказывает нам трактат Недарим. С ним немножко мы добавили, чтобы ближе этот рассказ к своему сердцу приблизить. Очень симпатичный, интересный рассказ. Но спрашивается вопрос, чего мудрецы хотят нас в нем, чего нам мудрецы хотят нас обучить этим рассказам. Для этого прежде всего я хотел бы задуматься вместе с вами. Есть тут спор между мужем и женой. Так давайте прежде всего задумаемся, какая же разница существенная есть между мужчиной и женщиной. В трактате Ивамот рассказывается о том, что Раби Йоси встретил никого другого, как Илияу Анави, пророка Илияу. Когда вы последний раз встречали Илияу? Все очень скромные, не хотят рассказывать. Но я думаю, что обычно мы не так часто встречаем пророк Илияу. Может быть, просто друзей по имени Илияу встречаем часто. Пророк Илияу, я не думаю, что мы так часто встречаем. Возможно, что Раби Йоси встречал его более чаще, чем мы. Все-таки встречаешь пророка Илияу, надо какой-то серьезный вопрос спросить. Что-то, что мешает всю жизнь. Вот Раби Йоси встречает пророка Илияу.
А как узнать пророка?
Как узнать, что он пророк Илияу? Это серьезный вопрос. Я вам правду скажу, что я никогда не встречал. Может быть, если я встретил, я бы вам сказал, как он точно выглядит. Но Раби Йоси, поскольку он знал, как Илияу Анави выглядит, когда он встречает пророка Илияу, он спрашивает его серьезный вопрос, который, наверное, его мучил всю жизнь. Какой же вопрос? Что в Торе сказано насчет женщины? Что Всевышний создал женщину, Эзер Кенегдо, чтобы она была в помощь своему мужу. Спрашивает Илияу, спрашивает Раби Йоси, Баме Азарто? Говорит, чем она мне помогает вообще? Ну, тяжелый вопрос. Это надо поискать, чем жена помогает мужу. И Раби Йоси дает ему гениальный ответ. Ата ба мина сады. Ты приходишь с поля. Ты приносишь пшеницу. Пшеницу, ты так берешь пшеницу и ешь. Кто тебе это варит? Твоя жена. Ты приносишь шерсть. Да, берешь овец и с них срезаешь шерсть, приносишь шерсть. Шерсть ты одеваешь. Кто тебе вяжет? Кто тебе делает одежду? Твоя жена. Посмотрите, какой серьезный, глубокий, тяжелый вопрос задал Раби Йоси, и какой гениальный ответ ответил Ильяу Анави. Чем жена помогает мужу? Это то, что надо спросить у Ильяу Анави, у пророка Ильяу. Муж не может знать, чем ему жена помогает. Сам Раби Йоси говорит, что он всегда он не называл жену жена. Говорит, это мой дом. То есть сам Раби Йоси понимал, что весь дом на жене. В чем же вопрос? Я как-то видел ответ, который содержится в комментарии Вильнского Гаона. Тяжело сказать его от имени Вильнского Гаона, потому что я еще раз не успел посмотреть этот ответ. И тяжело от имени больших людей говорить вещи, которые неточные вещи. И рассказывают о том, что как-то сказали Рош Ишиват Мир, Рэб Хаим Шмулевич, ему сказали, что какой-то ученик, там было по очереди, ученики говорили уроки, какой-то ученик сказал урок, как бы каждый из учеников подготавливает свой урок, и он пришел и сказал свой урок, все, что Рэб Хаим Шмулевич как-то говорил на своем уроке, слово в слово. Рэб Хаим Шмулевич был очень рад. Почему? Он говорит, во-первых, это, я рад, что он, и в него, он так это выучил хорошо, что ему кажется, это его вещи, его слова. А второе, что сказал Рэб Хаим Шмулевич, что я предпочитаю, чтобы сказали мои вещи от своего имени, нежели сказали свои вещи от моего имени. Поэтому я боюсь действительно сказать это от имени Вильнского Гаона. Надо еще раз там это посмотреть. То, что я помню, что Вильнский Гаон говорит так. В Гемаре сказано, для чего создана женщина. Женщина создана для красоты. И в чем состоял вопрос Раби Йоси? Раби Йоси говорит, «Эзер кенегдо» – это должна быть помощь. Конечно же, она помогает, конечно же, очень много она делает. Но если бы мужчина только учил Тору, ничего не делал, понятно, надо жену, он учит Тору, она по дому. Как мой брат говорит, женщина на кухню. Это тогда было бы понятно. Но если... Все равно я должен чего-то делать. То жена это не какой-то не необходимый предмет. Можно и без жены, без женщины. Просто Всевышний бы дал чуть больше сил. И не только бы я пахал на поле. Я бы еще и тут пахал, делал спонжи, убирался дома. В чем особенность женщины? Говорит Раби Йоси, Ильяу Анави, красота. Это ее особенность. Ты не сможешь красиво сделать. Посмотрите дома холостяков, как они выглядят. Женщина приводит красоту. Что же такое красота? Как-то моя дочь вернулась с Пейлют, я не знаю, как это на иврите объяснить, активность такая, которую делают для девочек в субботу, у них есть организация «Батья», и рассказала про ее мадриху, про девушку, которая с ними занимается, которая проводит эту пейлут. сказала, у меня мадриха очень красива. Так моя дочь говорит. Я ей говорю, чем же она красива? У нее длинный нос? Говорит, нет. Короткий? Нет. А уши большие? Небольшие, маленькие? Нет, средние. Все. Рот средний, уши средние, нос средний. Что же особенного в нем? Она так не могла ничего сказать. И говорю, именно это красота. Красота, когда все на своем месте. Все в своих размерах, все на своем месте. Красота – это полноценность, шлемут. В этом выражается красота. И это дар женщины взять все вещи, которые мужчина приносит, хомер, материю, из них сделать конфетку. Из них сделать что-то красивое. Взять всю эту материю и из нее сделать форму. Это то, что Ильяу ответил. Ты приносишь хитим. Ты приносишь пшеницу. Пшеницу невозможно есть. Кто приводит это до кондиции? Кто это варит? Кто это до конца доводит? Это твоя жена. Кто делает одежду? Это жена. Вся красота, вся полноценность – это от жены, это от женщины. Поэтому, конечно же, если бы были только мужчины, ой, вы, как бы мир выглядел. Женщина – это красота, это довести все до полноценности. Интересно, что рассказывается, говорит Гемара в трактате Нида. На то, что сказано в пасуке «Ваивен Ашем это цела». Когда Всевышний решил, Адам Ришон понял, что ему нужна жена, «Эзер улома цаки нигдо», что Всевышний делает? Он взял цела. Многие думают, что цела это ребро, что женщина была создана из ребра. Но Раши говорит, что такое цела. Цела – это часть. Как во многих местах говорится, цела в Торе, во всех местах в Торе, в Хумаше, цела – это цад, это сторона. Вначале человек был, как Гемара в трактате Ивамот говорит, человек был создан из двух тел. Это какой-то дракон был, да? Из двух голов. И только после этого Всевышний их разделил. И то, что он взял одну часть, это цело. Но Всевышний не просто взял эту часть, он ее построил. Он из нее сделал женщину. Как он из нее сделал женщину? Ваивен. Это цело Ашерлаках. Он построил. Но с другой стороны, ваивен, говорят мудрецы, ивен это слово бина, слово мудрость. Отсюда мудрецы в трактате Неда учат, что у женщины есть большая мудрость, чем у мужчин. Бина итира. С другой стороны, есть другие, есть спор, что такое ваивен. Есть такие, которые говорят, что он дал ей бина и тира большую мудрость. Есть такие, которые говорят, что Всевышний сделал ее красивую и привел к Адаму, когда она не просто вот как он ее сделал, он ее еще сделал красивой. Я думаю, что эти два комментария, они дополняют друг друга. Что такое бина? Что такое мудрость? Раши объясняет, что бина – это возможность из одной вещи понять другую. И это мы часто видим. Допустим, Гемара говорит, что женщина понимает в Урхим, в гостях, лучше, чем мужчина. Действительно, посмотрите, кто-то приходит, кто-то прошел. И потом я часто говорю с женой о каком-то человеке. Говорит, ты что, не видел, какая у него кипа, какая у него то, какое у него все. То есть у женщины есть больший талант из каких-то частностей все это сделать в одну картину. И это бина. Бина это понять из одной вещи другую и сделать целую картину, целостную картину. Что же такое красота? Красота – это, как мы говорили, это совокупление всех частностей, когда каждая частность, каждая деталь находится на своем месте, в своем размере – это красота, это гармония. И поэтому я думаю, что эти два комментария, с одной стороны, то, что воивен, то, что у женщины есть бина етера, есть большее понимание. С другой стороны, он ее сделал красивой. Эти два комментария дополняют друг друга. Если так, то мы понимаем, что мужчина и женщина – это вообще два разных существа, которые, не знаю, очень странно, что иногда думают, что они вообще понимают друг друга. Когда мы говорим с женщиной, мы не говорим с ее разумом, мы говорим с ее чувствами, потому что для красоты что нужно? Нужно чувство. Когда мы говорим с мужчиной, он более материальный, он мыслит головой. И такой диалог, когда голова разговаривает с сердцем, не всегда, часто он не увенчается успехом. Посмотрим, как же Рав Юсеф говорил со своей женой. В трактате «Шаббат» рассказывается о том, что у Рава Юсефа жена зажигала субботние свечки очень поздно, прямо перед наступлением субботы. Что бы мы сказали? Мы бы взяли Мишна Брура, Шульхан Арух, открыли, показали. Нехорошо. Что Рав Юсеф сказал? Рав Йосеф сказал, давай посмотрим. Когда евреи шли по пустыне, был Анан, Эш, и был Амуда Эш и Амуда Анан. То есть два столба, огненный и облачный. Они сменялись. Ночью шел огненный, чтобы видеть дорогу, потому что темно. А днем, чтобы не жарко было, шел облачный столб. Когда же они сменялись, то не происходило, что в ту же секунду один убирался и появлялся другой. Нет. Это происходило так, что перед тем, как пропадал огненный столб, приходил
облачный.
И наоборот. Что из этого мы видим? Что красиво и хорошо немножко сделать до того, как приходит суббота, да, встретить кого-то еще не в самый конец. Тогда его жена начала вообще зажигать свечи чуть ли не сначала Йом Шиши. Он сказал, так и рано не надо. Однако давайте посмотрим. Рав Йосеф не открыл ей Шульхан Арух и не сказал, как надо. Он говорил не с ее разумом, а с ее сердцем. Он показал ей, что красиво. Что красиво? Если это красиво, так она должна уже зажигать в Йом Шиши утром. Я думаю, что то, что мы сейчас выучили, это даст нам ответ на то, что мы спросили в самом начале. Чего же нам обучает трактат Недарим, который рассказывает про бедного хатана, бедного жениха и бедную невесту, которых такое было непонимание друг друга. У него, давайте посмотрим, как жених видел его диалект. Его диалект это всегда было что-то грубое, что-то материальное. Баранину, тыкву. А в ее глазах это не просто диалект ее, потому что она привыкла к чему-то другому. У нее был женский диалект. Ее диалект – это что-то изящное, это что-то небольшое, это либо это будет горошины, либо это свечи, либо это даже мудрец, но это не просто ворота. Так она смотрит своими глазами. И, к сожалению, во многих парах постоянно происходит то, что происходит между этим мужем и женой, которые из Вавилона. И какой же ответ на это? Я думаю, что ответ на это дает Бава бен Бута. Бава бен Бута, когда об него разбиваются свечи, масляные свечи, все по нему течет, что он должен был подумать со своей точки зрения? С его точки зрения то, что произошло, это Хилуль Ашем. Правильно? Столько учеников сидит на его уроке, приходит какая-то берет масляные свечи и разбивает голову большого мудреца. Хилуль Ашем. Что надо делать? Надо, чтобы не было Хилуль Ашем, надо на нее накричать. Надо... Что же делает Бава бен Бута? Бава бен Бута пытается понять, не как он видит эту вещь. Эта проблема была у этого мужа и жены. Каждый смотрел, как он видит, как он понимает это слово. Нет. Он пытается посмотреть, как она видит эту вещь. Как она видит то, что произошло. Дочь моя, что тебе? И он понимает. Он понимает то, что она сделала. Говорит, ты большая праведница. Он ее благословляет. И действительно, во всех отношениях между людьми это большая вещь. Попробовать понять не то, что я вижу, а то, как видит другой человек. Пробовать говорить не языком моим, моими понятиями, а понятиями того человека, с которым я контактирую. Насчет Шломо Амелех сказано, что он стал Вейхкам Миколь Хаадам. Он стал мудрее всех людей. Интересная вещь, говорят мудрецы в Мидраше. Вейхкам Миколь Адам, когда сказано Миколь Адам, от больше всех людей, почему надо сказать больше всех, Коль? Можно было сказать Миадам. Больше человека. Понятно было бы, что больше любого человека. Ваехкам Миколь Адам, говорит Мидраш. Он был умнее даже кого? Даже кого? Даже глупцов. Даже дураков. Он был более умный, чем даже дураки. Спрашивается вопрос. Я понимаю, если бы сказали, даже более умный, чем самый умный человек. Умнее дурака, это не надо быть самым умным человеком. Вейхкам Шломо, вейхкам Миколь Адам, даже он стал мудрее дураков. Ответ, я думаю, что действительно это так. Я это вижу из своих уроков, которые я преподаю. Я вижу из уроков, которые преподает моя жена. Умного человека гораздо легче обучить, чем глупого. Передать что-то, рассказать что-то, сказать что-то умному человеку. Мы контактируем на том же языке. Надо большую мудрость понять, как обучить, как передать что-то глупцу. Рассказывают про рав Шломо Залман Ойербах, что как-то был мальчик, который был, к сожалению, очень-очень недалек в своих умных, умственных способностях. И более того, он должен, у него были какие-то проблемы душевные, и он был, должен был лечиться в соответствующем месте. Но тут ребенок, конечно же, не соглашался. Нет, он не хочет туда идти. Привели его к рав Шломо Залман Ойербах. Рав Шломо Залман Ойербах посидел с ним 5 минут. После этого выходит этот мальчик с озаренной улыбкой и говорит: «Я хочу идти в...» Ну, как между нами это Бейт Мишугаим, да? Том для ненормальных. Вдруг он захотел туда пойти. Что же такое? Что рав Шломо Залман Ойербах? Все его убеждали, что это кому не пообещали. И он не соглашался. 5 минут у рав Шломо Залман Ойербах, он уже согласен. Что же он ему пообещал? Что он такое ему сказал? Они его спросили. Говорят, я ему сказал так. Ты знаешь, что я раввин? Говорит, да. И вот знай, я раввин, и я тебя посвящаю тоже быть раввином. Ты теперь будешь раввином этого дома ненормальных. Иди туда, и всех ненормальных пытайся быть их раввином. У него глаза загорелись. О, тебе раввин его сделал раввином. Рав Шломо Залман Ойербах не начал ему говорить: ты должен, посмотри, что, какое у тебя положение. Нет. Он понял, с кем он говорит, и он был мудрее даже глупца. Это очень тяжело. Мудрее умного человека, это как-то можно. Другой пример. Рассказывают про какого-то араба, который работал в банке. Потом он пришел получать зарплату. Ему говорят: подпишись, что ты хочешь, что ты получаешь зарплату. Говорит: нет, мой отец мне сказал, не подписывайся никогда. Ну, без этого ты не сможешь получить зарплату. Мне отец сказал, не подписывайся. И вот они, там была полемика, подписаться, его уговаривали. Послали его к Минаэлю, к директору банка. Он зашел к директору банка, закрыл дверь, через 5 минут выходит. И да, его директор банка спрашивает, что такое. Он говорит, ну, он то же самое говорит. Директор банка взял ему, влепил. И теперь он вышел, говорит: да, хорошо, я подпишу. Он сразу подписал. Его спросили, что такое, что произошло, почему мы никак не могли тебя уговорить, а он тебе сразу же уговорил. Он говорит: я вам скажу. Вы мне говорили, что надо делать, а он мне объяснил. Иногда есть люди, которым и так надо объяснять. У каждого есть свой формат объяснения. Но мы не можем говорить теми понятиями, которые мы знаем, с человеком, у которого эти понятия совершенно другие. Это, кстати, в Израиле это большая проблема. Они с арабами говорят о мире, в то время как каждый, потому что такое мир, подразумевает что-то другое. Это диалог глухого и немого. Так они говорят. Весь мир, весь европейский мир не понимает вообще арабский менталитет, что такое арабы. И вот этот диалог и продолжается, и продолжается. В этом вся проблема.
Не, Франция понимает сейчас.
Не знаю, кто понимает.
Наша
проблема в том, что мы говорим своими понятиями и не пытаемся понять, что другой человек, как он видит вещи и как вообще с ним надо говорить. Тем самым, может быть, можно понять то, что говорит Раши. Сказано: «Ваиках Эсав эт Нашав эт Банав ואת בנותיו, ואת כל נפשות ביתו, ואת מקנהו, ואת בימתו, ואת כל קניינו אשר רכש בארץ כנען, וילך ארץ מפני יעקב אחיו. עשיו ברית всех своих детей, дочерей, всех своих жен, которая была одна, и коль навшот бито, все души его, все души, которые были его домочадцев. Сколько всего людей было его домочадцев? 6 человек. И Тора это называет навшот бито в множественной форме. С другой стороны сказано, насчет Якова, «Коля нефеша баале Яков Мицрайма йоце ерехо, мильвад нешей вне Яков, коль нефеш шишим вашеш». Сколько было человек? 66. И Тора их называет нефеш. Говорит Раши, что когда у бне Яков, у них у всех была одна цель. Они поклонялись одному Творцу. Так они все считаются как один. Почему? Потому что они говорят теми же понятиями, у них тоже желание. А когда есть Элохим, Рабим, когда есть разные боги, как было у детей Эсава, каждый что-то другое, так не может быть единства. Если так, у меня есть вопрос. Самое, может быть, странное, непонятное место в Торе, это где рассказывается про дор афлага, про дор расселения. Что сказано относительно дор этого поколения расселения? Сказано, «Ваихоля арец сафа ихат удварим ахадим». Вся земля была наполнена людьми, когда было сафа ахат, один язык, и дворим ахадим. Они говорили про одно и то же. После этого сказано, «Ваэр это шем лирот это ир». Они построили, да, сказали, давайте построим вместе башню, которая будет до небес. Мы покажем свою силу. И Всевышний спускается ли увидеть, что они сделали. И что же Всевышний видит? «Вайомер Хашем, хен ам ихад вецафа ахат лихулам, везе ахилам ласот, ваата ло ибацер мем коль ашер язму ласот». Вся их проблема в том, что у них один язык. И что же Всевышний делает? Он перемешивает их язык. Теперь с этого момента один думает, что цемент называется левиним, а другой думает, что это кирпичи. Он просит, чтобы тот дал ему цемент, тот ему бросает кирпичи, ему бросает обратно, и они друг друга стали убивать, и ничего у них не вышло. Что тут рассказано? Я думаю так. Действительно, единство, когда мы хотим, чтобы семья была, действительно любила друг друга, муж и жена было, у них был настоящий мир, это невозможно, чтобы каждый жил своими желаниями и своими стремлениями. Важно, чтобы у них было общее желание. Однако, иногда может быть, что есть общее желание. Это то, что было во время Мигдаль-Бавель. У них было общее желание выйти против Всевышнего. И, кстати, интересная вещь. Я видел, не помню где, пытался искать, не нашел. Но как-то я слышал, что в книгах сказано, что перед приходом Машиаха будут два греха. Грех Дора Мабуль и Дора Палага, поколение потопа и поколение расселения, эти два греха соединятся. Поколение потопа, у них проблема в чем была? Та вот.
Разврат.
Разврат, та вот, да. Это их проблема была. Тора, полагаю, их проблема была апикорсут. Против Всевышнего. Мы вместе, мы... Да, сегодня, посмотрите, все соединяется. Интернет, это все одна... Если раньше каждый был на каком-то отдаленном месте, сегодня вся земля в наших ладошах. И это то, что человек чувствует мою силу. Не нужен Всевышний. Я правлю надо всем. Интересно, что действительно видно, как вот эти две вещи в нашем поколении соединяются. Итак, Удор Апалага, у них был единое желание. Их желание было выйти против Хасвахалила, против Всевышнего. И что же Всевышний делает? Всевышний, он спускается. Что значит спускается? Хочет спускается к корням вещей. Хочет показать, что это единство, это не настоящее единство. Потому что иногда бывает единство, которое называется бамикре, которое случайное. То есть случайно у нас есть сегодня, у нас вместе есть желание покушать пиццу. И у нас большой шалом, большой мир. Покушали пиццу, теперь один хочет пойти на море, а другой хочет пойти в кинотеатр. Все. Их общее желание уже пропало. Это то, что Всевышний ему хотел показать. Если бы действительно у вас было общее желание, вы пытались бы понять один другого, то даже если бы поменялся язык, поменялись понятия, это не значит, что вы бы, у вас все бы пропало, все разрушилось. Ваша проблема в том, что это случайное желание, и когда только как это случайное желание проходит, все разрушается, ничего нет. Показывает Всевышний, что их желание, это было случайное желание, это не желание, которое их действительно соединяет вовеки. Интересно, что когда говорят Шева Брахот во время свадьбы, да, семь благословений, одно из этих благословений это «Самеах ты самах реим агувим». Мы просим, чтобы Всевышний порадовал Реим Агувим, друзей, которые любят друг друга. Что же такое Реим Агувим, которые любят друг друга? Какие же это Реим, друзья, которые любят друг друга? Говорит Рабхами Воложен интересную вещь. Мишлей сказано «Хокар раглеха мибейт реэха пен избека уснека». «Делай свою ногу дорогой». Не ходи часто к своему другу. Почему? Чтобы он тобой не насытился и не возненавидел тебя. Сделай, чтобы он рад каждый раз, как ты к нему приходишь, это было ему дорого. Говорит Раб Хаим Воложен интересная вещь. Что, то, что сказано в книге Мишлей, это сказано про простых друзей. Но если это такие друзья, которые реим агувим, которые любящие друзья, у них это совершенно не так. Наоборот, чем больше они вместе, тем больше они любят друг друга. Как это понять? Слово агава, любовь, это от корня гав, латет, дать. То есть, когда я действительно люблю, когда я вкладываю всю свою душу во что-то, в детей. Почему детей так любят? Всю душу мы вкладываем в них. А, это для нас. Мы их любим. Тем самым мы чувствуем их частью своего, самих себя. Реима гувим, чем больше пара вкладывает друг в друга, пытается понять друг друга, не думает о себе, а думает о бензуке, о своей паре, тем больше они любят друг друга, и чем больше они будут вместе, тем они больше будут любить друг друга. И, возможно, это то, что имеют в виду мудрецы, что «иш ве иша заху шхина бейнеем, ло заху иш эш охальтам». Интересно, что «иш ве иша», «иш» там в этом слове «мужчина» есть «юд», «иша» есть «гей», это образовывает слово, имя Всевышнего, «юд кей». А если убрать «юд» и убрать «гей», это остается «эш». Если они живут духовно, есть Всевышний между ними, и у каждого своя особенность. Посмотрите, у женщины, у мужчины «юд», у женщины «гей». То есть у каждого своя особенность, они живут со своей особенностью, но они эти особенности соединяют, тогда действительно будет мир между ними. Но если каждый остается только со своим желанием, «эш ухальтам», их огонь их ест. Как мы видели, особенность Бава бен Бута – это задумываться над каждой вещью, не делать ничего спонтанно. Если так, то возможно, что тем самым мы сможем понять то, что сказано в трактате Бава Батра «Давдалит». В трактате Бава Батра рассказывается про Гордус, Ирод, который уничтожил всех мудрецов и оставил только Бава бен Бута. Как мы видели, он был мудрым человеком, чтобы брать с него советы. Но так или иначе, он опасался, что Бава бен Бута сделает восстание. И что же он сделал? Он проколол ему глаза. Человек слепой, ему тяжело что-то сделать. Продолжил Ирод опасаться Бава бен Бута. Пришел Ирод к Бава бен Бута и говорит ему, он себя сделал другим, изменил свой голос, себя сделал как будто один из заключенных, который сидит там в тюрьме с Бавой бен Бутой, и говорит: смотри, какой Ирод противный, смотри, что он тебе сделал. Бава бен Бута говорит: что я могу ему поделать? Прокляни его. Нет, говорит Бава бен Бута, я не буду его проклинать. Ему это может быть, он может узнать. Я опасаюсь его проклинать. Ни с какие убеждения не повлияли. Ирод увидел, насколько Бава бен Бута человек, который умеет опасаться и задумываться над каждым шагом. Да, ему такое плохое сделали, но он задумывается над каждым своим шагом. Говорит Ирод: я Ирод, я хочу сделать чуву из-за того, что я всех мудрецов убил. Что же я сделаю? Что же говорит Бава бен Бута? Ты убил Тору, потушил свет Торы, ты его сейчас зажги. Спрашивается вопрос, если Бава бен Бута, что такое интересное увидел Бава бен Бута, что он решил сделать чуву. Ну, хорошо. Извиняюсь, Ирод, что такое интересное увидел, что он решил сделать чуву? Действительно, Бава бен Бута очень опасается. Но что есть в этом такого большого? Я бы спросил следующий вопрос. Мы часто говорим о жизни. Но что такое настоящая жизнь? Как можно определить жизнь? Учебники по биологии полны этим вопросом об определении жизни. Давайте мы попробуем определить жизнь. Часто простое понимание у человека, кто такой, кто называется живой, это тот, кто крутится, делает что-то. Это называется живой человек. Мертвый, который не может двигаться. Но у меня есть доказательство, что это неправильно. Какое же мое доказательство? За моим доказательством не надо далеко идти. Давайте посмотрим на часы. Стрелки идут? Они живые? Нет. Сегодня там батарейка их, да, делает, чтобы они крутились. Раньше это была пружинка, которая постепенно раскручивалась. То есть не все, что крутится, это называется живое. Я как-то слышал от имени Рав Моше Шапира, что неправильно сказать, неправильно сказать, что у нас есть свобода выбора между плохим и хорошим. У нас есть свобода выбора делать хорошее, либо ничего не делать. Потому что автоматически там все гормоны, все, что нас направляет. Если мы оставим себя, идти по дороге, по которой мы пойдем, мы придем туда, куда совершенно не надо. Выбирать плохое не надо. Тот человек, который живет, не задумываясь, это не называется, что он живет. Возможно, что Гордус, Ирод, увидел Бава бен Бута. Он говорит, Талмидей Хахамим, они такие большие, у них есть жизнь. Они каждую вещь подходят к ней с головой, задумываются над ней, не делают ничего спонтанно, решают, не идут вот как не захотелось, а каждый раз решают, что стоит сделать, как стоит поступить, как стоит жить. Это называется жизнь, потому что они делают из-за своего решения, из-за своего мнения, из-за того, что они решают, что стоит делать. Я заключу сегодня, сегодняшняя эпоха, скажем так, я думаю, что одна, может быть, самый большой ниссайон, самая большая его проблема, это то, что не оставляют нам ни минуты задуматься. Мы все окружены средствами массовой информации, интернет на нас льет, тут радио, тут телевизор. Никуда не можно убежать от этого, оставаться в покое и задуматься. Человек не может стать человеком без того, что у него найдется немного времени подумать о себе, кто он такой, что он такой, немножко задуматься. Я закончу рассказом, который я слышал про одного человека по профессии психолог. Он ходил на занятия Торы, учился с кем-то хеврутой, все очень понимал, соглашался со всем. Но почему-то с точки зрения маасе, с точки зрения самих выполнения заповедей, он не продвигался совершенно. Все понимал, но не продвигался. И вот он пропал, перестал приходить. Неделю, целую неделю его не было, он не приходил учиться. Через неделю приходит с кипой, цицит, все выполняет. Никто не понял, что с ним произошло. Он объяснит. Я же по профессии психолог. То есть я задумываюсь о других людях. Он решил, что он что-то не понимает в себе. Если он согласен со всем, почему же? Что ему не дает выполнять заповедь? Тогда он взял хофеш, он взял отпуск от работы, заперся в квартире и решил задуматься, что с ним происходит. Тогда он понял, что то, что ему мешает, это прекрасный сервиз, который у него стоит на витрине, который он привез из Монголии, какие-то древние, очень красивые, очень дорогие тарелки. Каждые гости приходят, он им их подает, и подсознательно он понимает, поскольку невозможно ляхшир сделать этой тарелке, этот сервиз кошерным, подсознательно он понимает, что если он сделает шуву, то он не сможет вот это его гордость показывать другим. Тогда он сказал себе, из-за этих тарелок, что раз в два месяца кто-то приходит, говорит, ой, какие красивые тарелки, это мне испортит всю жизнь. Что он сделал? Взял молоток, разбил все тарелки. Тогда ему стало очень легко. Это то, что приводит человека, когда он может оставить себе немножко времени и задуматься, кто он такой, что он такой, где он живет. И только таким образом человек сможет быть человеком. Спасибо.